15. Коллинсвуд, на которой висели подобные задачи, потратила пару часов на разговоры об эзотерике материальной науки с женщиной, которая называла себя полезным активом. Женщина скинула по имейлу список имен, исследователей и аферистов. «Но там все постоянно меняется», — предупредила она. «Не могу поручиться ни за кого конкретно».
«Я обзвонила первую парочку, начальник», — сказала Коллинсвуд. «Но по телефону точно не поймешь. Понимаешь, кое-кто накидал еще имен. Сомневаюсь, что кто-то из них понял, о чем я говорила. Надо встречаться лицом к лицу. Точно хочешь пойти? И так, что ли, заняться нечем?»
Она редко могла заглянуть в мозг Бэрона. «Но чего еще ждать?» Только у неопытных и неумелых мысли разбегались повсюду, обильно и бестолково.
«Разумеется», — сказал Бэрон. «Но для того и придумали мобильные, верно? Это наша лучшая зацепка!»
Они проложили по Лондону зигзаг. Бэрон в штатском, Коллинсвуд в своей полумаскарадной форме, чем надеялась застать информаторов врасплох и вывести на чистую воду сотрудничество. В списке оказалось не так много имен. Сворачивание и весомантика были тайной из тайн, нехоженными путями дорожками для фанатов. Бэрон и Коллинсвуд заходили в офисы, общественные колледжи, здания, комнаты магазинов на главных улицах. «Мы можем поговорить наедине», — говорил Бэрон, или Коллинсвуд начинала сразу с «Ты знаешь, как сделать из здоровой хрени маленькую». Одно имя в списке принадлежало учителю физики.
«Ну что, босс, порадуем детишек?»
— сказала Коллинсвуд и прошла прямо перед учениками, глядевшими из-за горелок Бунзена.
«Джордж Карр», — сказала Коллинсвуд, — «ты знаешь, как сделать из здоровой хрени маленькую?»
«Что, довольны собой?» — спросил Карр.
Они прогуливались по детской площадке.
«Что такое? Какой-нибудь учитель физики сказал, что из вас ничего не выйдет?»
«Не», — сказала она, — «они все знали, что из меня выйдет ого-го что».
«Какого черта отделу культов понадобилось от меня?» «Мы просто проверяем зацепки, сэр», — ответил Бэрон.
«Не торгуешь мастерством?» — спросила Коллинсвуд. «Скукоживание на прокат?»
«Нет, я не очень хорош и не очень заинтересован. Пользуюсь в быту».
«Это для чего?»
«Поедемте как-нибудь со мной в отпуск», — сказал он. «Одежда на 3 недели в одной наплечной сумке». «Можно взять с собой собаку?» — спросил Бэрон. «Что?» «Нет, конечно. Сжатие таких сложностей мне не по плечу. Может, туда и засуну, но на выходе барбос уже не побежит за палками на пляже». «Но это возможно?»
«Конечно. Кое-кто умеет». Он погладил щетину. «Кто-нибудь называл вам Андерса?» Бэрон и Коллинсвуд переглянулись.
«Андерс?» — повторил Бэрон.
«Андерс Хупер. У него магазин в Челси. Забавное нишевое местечко. Он очень хорош».
«И почему мы о нем не слышали?» — спросил Бэрон, помахивая списком.
«Потому что он только-только начал. Профессионально занимается этим где-то год. Вот он. И хорош, и правильно настроен, чтобы делать это за барыши».
«А ты откуда о нем услышал?» — спросила Коллинсвуд.
Карр улыбнулся. «Это я его всему научил. Скажите, мистер Мияги передавал привет». Примечание. Отсылка к фильму «Карате-пацан». Конец примечания. Магазин Хупера делил помещение в террасе с кондитерской, магазином книжек в дорогу, флористом. Примечание. Терраса – британское название блокированной застройки, при которой малоэтажные дома стоят стена к стене и занимают целую сторону улицы. Конец примечания. Назывался он «Японутый». С витрин, с мангошным энтузиазмом таращились персонажи по соседству с наборами роботов и всякими нунчаками. Внутри – треть маленького полочного пространства занимали книги по философии, математике и оригами. Стопки книг со схемами складывания, невероятные образцы, динозавры, рыбки, бутылки Клейна, геометрические хитросплетения. Все из единого неразрезанного листа.
«Ну ладно», —
сказала Коллинсвуд, улыбнулась с уважением.
«Ну ладно, это зашибенно».
Из задних помещений вышел молодой человек.
«Доброе утро», —
сказал он. Андерс Хупер оказался высоким человеком смешанной расы в футболке с Гандамом.
«Чем могу?»
— он осекся при виде формы Коллинсвуд.
«Помочь?»
«Кое-чем можешь», — сказала она. «Торговля нормально идет. Не разоряешься?»
«Кто вы?»
«Отвечайте на вопрос, мистер Хупер», —
— сказал Бэрон.
«Конечно. К ним и большой интерес. Мы в числе лучших поставщиков».
«Всю эту хрень можно и в интернете купить», — сказала Коллинсвуд.
«И люди сюда приходят?»
«Конечно. Их...»
«А как насчет твоих хреногами?» — спросила она.
Он моргнул. «А что с ними? Это, конечно, более специализированный товар». Он держал разум туманным. «Но что они знают?» Коллинсвуд из него подцепила, словно объявление после сигнала.
«И специалист у нас ты, да? Блин, мы в долбанном Челси. Как ты аренду оплачиваешь? Мы тут говорили с мистером Каром. Привет, кстати, передает. Он нам рассказал, ты складываешь всякое на заказ. Особая работа. Есть такое, Андерс?»
Он облокотился на стойку. Перевел взгляд с Бэрона на Коллинсвуд. Посмотрел по сторонам, словно кто-нибудь мог подслушивать. «Что вы хотите знать?» — спросил он. «Я не делал ничего незаконного».
«Никто и не говорит, что делал», — ответила Коллинсвуд. «Но кто-то, блин, сделал. Зачем ты этим занимаешься?»
«Из-за минимизации», — сказал Андерс. «Суть не просто в том, чтобы давить, чтобы упихивать. Тут роль играет топография. Люди вроде Кара, со всем уважением, все-таки он меня в это и втянул, но, в общем, они как бы...» Андерс помял руками воздух. «Они заталкивают, набивают чемодан».
«Более-менее так он и сказал», — ответил Бэрон.
«Если это вам и надо, ну, знаете, тогда все нормально. Но...» Его руки попытались что-то описать. «В планургии вы пытаетесь поместить предметы в другие пространства, понимаете? Реальные предметы, с углами, поверхностями и всем таким. В случае оригами вы имеете дело со сплошной поверхностью. Резать нельзя, понимаете? Суть в том, что потом все можно разложить обратно. Я понятно объясняю?»
«И тебя никак не смущает, что эти вещи, ну, знаешь, твердые?» — сказала Коллинсвуд.
«Не настолько, как можно подумать. В оригами в последние годы произошла целая революция. Что?» Коллинсвуд умирала со смеху. Бэрон присоединился. Через пару секунд Андерсу хватило приличия хихикнуть.
«Ну, простите», — сказал он, — «но правда же, помогли компьютеры. Мы живем в эру. Так, ладно, это вам тоже понравится. Экстремального оригами. Роль играет математика».
Он посмотрел на Коллинсвуд.
«Вот что у вас за традиция?»
«Традиции для позеров», — сказала она.
Он рассмеялся.
«Как скажете, когда привлекаешь матаномалику, учитываешь визуальные числа, все такое. Вам это о чем-нибудь говорит?»
«Ты давай по делу уже».
«Простите, я к тому, что есть способы».
Он наклонился над кассой и зажал маленький цифровой дисплей между большим и указательным пальцами. И сложил. Коллинсвуд смотрела, как лихо получается. Андерс снова и снова переворачивал кассу, подтыкал под клавиатуру. Мягко сложил гармошкой. Громоздкая штука проваливалась в себя по сгибам. Разные аспекты слитых поверхностей проскальзывали друг за друга, словно видишь их с разных точек одновременно. Андерс складывал и через полторы минуты на стойке, все еще подключенный к проводу, теперь ускользнувшему в невозможную складку, ведущую во внутренности, стоял японский журавлик, который можно было поставить на ладонь. Внешняя поверхность одного крыла птицы была уголком дисплея, второго — передом ящика с деньгами, шейка — расплющенный клин клавиатуры.
«И если потянуть вот тут, будет хлопать крыльями», — сказал Андерс.
«Круто», — ответила Коллинсвуд. «И не сломал?»
«В этом и суть».
Он манипулировал краями, развернул обратно к оригинальному виду, нажал на кнопку, раздался писк, и ящик открылся с тихим кассовым звоном.
«Неплохо», — сказал Бэрон. «Значит, подрабатываете тем, что складываете птичек из касс?»
«О, да», — не моргнул и глазом, отшутился Андерс. «Очень прибыльно».
«Но весят они столько же».
«Есть способ складывать, как бы, можно сказать, в забываемое пространство, чтобы мир не замечал веса, пока не развернешь».
«И сколько бы вы взяли, — сказал Бэрон, — скажем, за то, чтобы сложить человека? В посылку, которую можно отправить».
«А, что ж, у человека много поверхностей, надо брать в расчет все. Многовато складок. Так вот в чем дело. В парне, который хотел приколоть друга...»
Коллинсвуд и Бэрон уставились на него.
«Это какой такой парень?» — сказал Бэрон.
«Блин, а что-то случилось? Мужик разыгрывал приятеля. попросил меня сложить его вместе с сыном как книгу, заплатил дополнительно за доставку, сказал, что не доверяет почте. Я говорю, сказал, хотя сам 100 лет доходил, что он несет, такая у него манера речи. Добраться туда было отдельным геморроем, но это стоило того».
«Куда добраться?» — спросил Бэрон. Андерс назвал адрес Билли.
«А что случилось?» — спросил он.
«Расскажите об этом человеке все, что можете», — сказал Бэрон. Поднял блокнот. Коллинсвуд развела руки, пытаясь нащупать осадок в помещении. «И что значит?» — спросил Бэрон. «Его сын».
«Ну, у мужика», — сказал Андерс, «который попросил его сложить. У него был пацан, его мальчик».
Он моргнул под взглядами Бэрона и Коллинсвуд.
«Опиши их», — прошептал Бэрон.
«Мужику под 50, длинные волосы, попахивал, если честно, дымом. Я даже удивился, что он смог расплатиться, заказ не дешевый, а его сын был как бы не от мира сего».
Андерс постучал по голове.
«Ни слова не сказал». «Что? Да что? Господи, что случилось-то?»
Бэрон отступил и уронил руки по бокам, болтая блокнотом. Коллинсвуд выпрямилась, раскрыв рот и глаза. Лица у них побелели одновременно.
«Ох ты, бля!» — прошептала Коллинсвуд.
«Господи боже! И никаких звоночков не услышал?» — спросил Бэрон. «Ни на чертову секунду не задумался, с кем имеешь дело?»
«Я вообще не понимаю, о чем речь. Он ни хренашеньки не знает», — сказала Коллинсвуд.
Ее голос натреснул.
«Этот сраный новичок вообще не рубит, потому они сюда и пришли, потому что он новенький. Вот с какой радости ему дали заказ. Он зеленый. Они знали, что он не врубается, с кем, сука, имеет дело». «Да с кем я имел дело?» — истошно спросил Андерс. «Что я сделал-то?» «Это они?» — сказала Коллинсвуд. «Это же они, да, начальник?»
«О, боже пресвятый! Очень похоже! Господи, очень-очень похоже!»
Они задрожали во внезапно похолодевшей комнате.
«Это Гос и Саби», — прошептала Коллинсвуд.